Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. Сегодня мы с вами поговорим об одной дореволюционной по времени происхождения организации, которой тысячи, десятки тысяч, может быть, сотни тысяч русских людей обязаны жизнью и здоровьем. Организация эта называется «Российское общество Красного Креста». Появилась она в середине XIX века и до такой степени огромную работу провела на фронтах Российской империи от Дальнего Востока и до западных рубежей, что ей и даже из нашего дня надо постоянно и не прекращая с благодарностью кланяться. В гостях у нас в студии научный сотрудник Государственного исторического музея, специалист как раз по истории Российского общества Красного Креста Елизавета Евгеньевна Полянская. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну что ж, давайте мы начнем от корней этого общества. Ну, прежде всего, существовал ли какой-то образец, по которому это общество создавали? Существовало ли нечто в Европе, что могло послужить схемой для его организации?
Ну, наверное, следует вспомнить о появлении Международного комитета Красного Креста, о появлении Женевской конвенции. И здесь мы обращаемся к истории середины XIX века. Швейцария, известный швейцарский предприниматель и общественный деятель Анри Дюнан. Именно ему принадлежит идея создания подобного общества. Он стал свидетелем тяжелых последствий битвы при Сольферино во время франко-итало-австрийской войны, когда он увидел, что множество раненых воинов остается на поле сражения, им не оказывается никакой помощи. Он возвращается в Женеву, собирает единомышленников, и они создают комитет пяти, так называемая неформальная еще организация, которая обсуждает вот эту сложившуюся ситуацию, что можно сделать. Затем по инициативе Дюнана, опять же, проводится международная конференция, в которой принимают участие представители виднейших европейских держав. И именно тогда принимается первая Женевская конвенция, которая оговаривает условия помощи раненым воинам в условиях войны.
Ну вот я хотел бы уточнить, чтобы для всех слушающих о нас сейчас было понятно. Сейчас существует, но имеет уже довольно длительную историю, военно-медицинская служба в разных странах, в том числе и в России, и в Европе, конечно же. Но вот организация Красного Креста, она ведь изначально была не государственной, она была общественной, или я чего-то не понимаю?
Совершенно верно, это общественная организация, и в этом, может быть, для нее больше возможностей, и именно благодаря этому, например, в будущем Красный Крест, это была очень организация мобильная, можно сказать, она была готова к различным переменам, к меняющимся ситуациям. В военной медицине очень много чего меняется, меняется оружие, меняются, соответственно, ранения, появляются новая техника, появляются новые открытия медицинские, и все это внедрялось в Красном Кресте благодаря тому, что организация, по сути, общественная, но если мы говорим про Красный Крест, изучаем его историю, мы видим, как сильно это общество все-таки связано с государством.
Ну вот два вопроса, которые, наверное, определяют все дальнейшее. Первый – это откуда финансировался Красный Крест, если он не государственный? И второй момент. В России при создании комитета пяти, насколько я помню, не помышляли о том, чтобы войти туда, и у нас все это произойдет гораздо позднее. Но с международной организацией Красного Креста наше российское общество было как-то связано или нет?
Да, оно было связано непосредственно. Общество помощи раненым и больным воинам, так называлась та организация, которая позже назовется Российское общество Красного Креста. Это общество было создано в 1867 году, Женевская конвенция, как мы помним, 64-й. Так вот, это общество создавалось, ну, во-первых, наверное, на волне великих реформ. Как мы помним, тогда различные инициативы, они могли иметь какое-то продолжение реальное. И вот это общество создается по инициативе нескольких людей, близких ко двору. Это лейб-медик Карель, это фрейлина императрицы баронесса Фредерикс, Марфа Сабинина. При разработке устава активную роль играет сама императрица Мария Александровна. И на самом деле...
Супруга государя Александра II.
Совершенно верно. И следует отметить, что у России был свой определенный опыт оказания общественной организации помощи во время войны раненым и больным воинам. Это опыт крестовоздвиженской общины.
Который... А что это такое? Вот что это за предшественница Российской организации Красного Креста?
Община, которая была создана по инициативе великой княгини Елены Павловны, известной своими прогрессивными либеральными взглядами. Община была создана во время Крымской войны, когда, ну, было совершенно очевидно, что ресурсов государства не хватает для того, чтобы оказывать реальную помощь войскам. И создается община сестер милосердия, которые получают необходимые первые навыки образования, определенные затем под руководством Пирогова, отправляются на фронт, и там уже действуют, проводят перевязки, выполняют какую-то санитарную работу. И...
Ну вот Елена Павловна, насколько я понимаю, к тому времени она пребывала уже в очень-очень юном возрасте, и вряд ли тут какую-то роль сыграли ее либеральные взгляды. Не знаю, если бы она так крепко стояла в них, то вряд ли бы она, в общем, отдала свои силы и ресурсы на служение делу, по сути своей, христианскому. Ведь изначально та организация, которая появилась во время Крымской войны, носила в очень значительной степени церковный характер.
Ну, да, безусловно, община, она тесно связана с церковью, потому что это особое служение, служение сестры милосердия, которое, ну, по сути, отказывается от своего комфорта, от своих интересов и отдает себя служению ближнему. Вот этому служению, и, ну, можно вспоминать определенных женщин, которые тогда отличились и производили большое впечатление на современников. Ну, наверное, сейчас подробно в этот вопрос углубляться, может быть, не стоит, но надо помнить, что вот крестовоздвиженская община действительно это такой... Ну,
уникальный случай.
Кстати, хотел бы отметить, это интересно, что Анри Дюнан, создатель Красного Креста, международной организации, он позже напишет в Главное управление Российского общества Красного Креста, что Красного Креста бы не было, если бы не было крестовоздвиженской общины.
Итак, через десятилетие с лишним после того, как появилась крестовоздвиженская община, в России появляется, собственно, организация Красного Креста. Но вот вопрос во второй половине 60-х. Насколько помнили вообще об этом опыте? Были ли люди, которые в Крымскую войну оказались на фронте и помогали раненым или хотя бы организовывали все это дело в рядах новой организации?
Ну, стоит вспомнить, что со временем крестовоздвиженская община сама войдет в состав Российского общества Красного Креста. Среди создателей, насколько я понимаю, люди были, которые не имели такого опыта именно оказания этой помощи. Вот. Но со временем туда вошли и разные врачи, которые, конечно, могли иметь этот опыт. И Что касается вопроса о том, насколько связано общество помощи больным и раненым воинам с Международным комитетом Красного Креста, следует отметить, что Россия, создав такое общество, она тем самым присоединялась к Женевской конвенции. То есть все основные принципы общества Международного комитета Красного Креста, они наследовались в России. Таких обществ в разных странах возникало очень много. Россия не первое и не последнее государство, где возникали национальные общества Красного Креста. И в 1976 году по указу императора уже общество помощи больным и раненым воинам было переименовано в РОК, Российское общество Красного Креста.
Вопрос, который был задан довольно давно назад, но пока мы к ответу не приблизились. Вопрос больной для всех организаций подобного рода – финансирование.
Да, несомненно, крайне важный вопрос. Если мы посмотрим устав общества, мы сразу же отметим то, что финансирование, в первую очередь, это личные взносы тех людей, которые вступают в это общество. То есть членство, оно обеспечивается тем, что человек вложил определенную сумму в общество Красного Креста. То есть это пожертвования личные, это различные сборы. Различные кружки ставились, например, в храмах, в учреждениях государственных. Кружка помощи Российскому обществу Красного Креста. Проводились различные мероприятия, выступления, концерты благотворительные, где тоже собирались средства. Ну, и затем уже государство подключается. Например, если мы говорим о более поздних периодах, начало 20 века, Первая мировая война, мы видим, насколько государство заинтересовано в работе Красного Креста, потому что большая часть средств именно оттуда поступает.
Ну, вот уточним, государство или, скажем, вельможи, какие-то представители царского семейства, или это именно казна? Что в большей степени?
В более позднее время это уже проходит через Совет министров. То есть казна. Это казна. А так, конечно же, были пожертвования личных, личные пожертвования представителей императорской семьи, императрицы, императора, великих князей, княжон.
Ну что ж, понятно. Дорогие радиослушатели, я думаю, правильно будет, если передача о организации Красного Креста, который появился и дошел до состояния процветающего сообщества в конце 19-го, в начале 20 века, будет сопровождаться музыкой того времени. И сегодня у нас в эфире звучит вокалист Сергея Рахманинова.
Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, напоминаю вам, что это светлое радио, радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин, и мы продолжаем разговаривать о Российском обществе Красного Креста с научным сотрудником Государственного исторического музея Елизаветой Евгеньевной Полянской. Ну что ж, мой вопрос касается уже первых шагов Российского общества. Вы поговорили о том, как оно появилось, какие были у него идеалы, какие были аналоги, какой был свой уникальный опыт. Но главное, это все-таки как это общество заработало.
Здесь я бы хотела поговорить о том, как постепенно создается разветвленная структура самого общества. Дело в том, что существовало главное управление. Это 25 человек, которые благодаря своим взносам высоким по выбору попадают в главное управление, которое, ну, руководит в целом всей деятельностью Российского общества Красного Креста. На местах создаются местные управления и местные комитеты. Создаются они по инициативе людей на местах. Допустим, есть 5 человек, которые говорят, мы хотим создать местный комитет. Они вносят необходимые средства, и дальше они проводят определенную деятельность. Какую деятельность? На своих совещаниях они решают, каким образом они могут привлекать пожертвования. Может быть, они могут создать общину сестер милосердия. Если это удается, то общество продолжает расти, увеличиваться, появляются новые комитеты, общины сестер милосердия. При общинах, больницы, амбулатории накапливаются средства. А средства накапливаются согласно определенной редакции, очередной редакции устава Российского общества Красного Креста, в том числе на случай войны. То есть...
Ну вот мы сейчас помыли машину, заправили, положили все необходимое в багажник, сели. Давайте трогать с места. То есть собрали деньги, есть община сестер милосердия, пора им что-нибудь полезное сделать. Что они начали делать? Ведь, насколько я понимаю, при образовании РОК до войны было еще далеко, но, тем не менее, что называется, горячие точки в империи существовали и между большими войнами.
Сначала нацеленность общества была именно на оказание помощи больным и раненым воинам во время войны. То есть они накапливали все эти средства, насколько могли, масштабно. Но постепенно стало ясно, что есть необходимость очень часто помогать людям и в мирное время, не только военным. Такие случаи были неоднократны, когда пожар, голод, наводнение. И в таких случаях создавались отряды санитарные с врачами, с сестрами милосердия, отправлялись, давали еду, давали лекарства, лечили, помогали. Для меня вот интересные различные моменты были. Например, Красный Крест организовывал ежегодно с конца XIX века санитарные отряды, которые отправлялись каждый сезон весной на север Кольского полуострова, оказывали помощь рыбопромышленникам на Мурмане. То есть люди уходили по морям, реки, они уходили весной в промысловые становища Тони. Там жили, конечно, очень скучно, еды не было, вот полноценные заболевания различные, которые связаны с этим образом жизни.
Обморожение.
Конечно. И вот представьте себе, появляется отряд Красного Креста. Ну, насколько это меняло всю ситуацию? Может быть, оно локально меняло, но если на Мурмане отряд, который помогает рыбопромышленникам, на Кавказе там во время голода появляется отряд или наводнение, который там оказывает помощь людям, то есть вот какими-то такими, в том числе, небольшими шагами делается большое дело. Например, еще для меня было интересно, это уже начало 20 века, если мы говорим о помощи мирному населению. Министр, значит, Столыпин обратился к Красному Кресту, обратив внимание на следующую проблему. На Северный Кавказ едут рабочие в весенне-летний сезон, и едут они опять же по железным дорогам, образовывается скученность, неправильное питание, возникает опасность распространения эпидемий даже. И опять же создаются врачебно-питательные отряды на станциях, строятся бараки, где заболевшие могут провести некоторое время. И опять же, вот мне кажется, таким небольшим примером мы можем проиллюстрировать, насколько общество было готово подхватить инициативу, взять в свои руки какую-то сложную ситуацию и исправить ее. Это что касается вот помощи мирному населению в невоенное время.
Ну, насколько я понимаю, походы российских войск в Средней Азии, в Туркестане, они совершались официально в мирное время, но, тем не менее, приводили порой к очень серьезным столкновениям, целым сражениям, там были убиты, ранены. И, если я правильно помню, чуть ли не первые случаи работы Красного Креста уже в боевых условиях, это именно Туркестан, Средняя Азия, я не ошибаюсь?
Туркестан, Средняя Азия, но параллельно хочется вспомнить также Франко-Прусскую войну, когда...
То есть они за рубеж ездили еще.
В том числе за рубеж, да. Первый опыт зарубежный – это Франко-Прусская война, когда предложена была помощь и Франции, и Пруссии. Обе страны согласились принять эту помощь, и были отправлены санитарные отряды.
Ну, конечно, наиболее важным событием вот, в первый период жизни российской организации Красного Креста была все-таки русско-турецкая война 1777-78 годов. Это было очень серьезное испытание.
Да, совершенно верно. Это первая война, в которой принимает участие Россия и в которой одновременно Российское общество Красного
первая
Креста...
Первая большая война.
Да, первая большая война, когда Российское общество Красного Креста, оно может проверить себя, насколько оно готово к таким испытаниям и получить важнейший опыт для себя самого, но и в то же время, что самое главное, оказать помощь людям, спасать жизни, спасать людей, чтобы было... Крайне важно, конечно же, и сделано было очень много, отправлялись специальные отряды с сестры милосердия, с врачами, с необходимым оборудованием. Все это дало большие результаты. Ну а дальше, что касается зарубежных путешествий, можно вспомнить и китайский поход, боксерское восстание. Ну, более экзотические примеры – это Итало-Абиссинская война, когда мы предложили и Италии, и Эфиопии свою помощь, Италия отказалась. А в Эфиопию был направлен санитарный отряд, который открыл там госпиталь и ну, оказал, опять же, очень серьезную помощь. Ну и дальше Англо-Бурская война.
Ну вот притормозим. Это все дела очень далекие. А вот боксерское восстание к нам поближе по одной простой причине. Это ведь не совсем война зарубежная, то в значительной степени война и российская. Я напомню нашим уважаемым радиослушателям, что в ходе подавления мятежа Ихэтуани или боксерского восстания, как иначе говорят, русский флот и русские войска были задействованы. Там были тяжелейшие бои, как на воде, так и на суше. Было множество раненых и убитых. Санитарные отряды оказались там как нельзя кстати. Вот вопрос довольно сложный. Насколько я понимаю, в тех случаях, когда ROK оказывался на фронте, он ведь должен был по своим устоям и правилам оказывать помощь и русским воинам, и их противнику. Так было, по-моему, и во время боксерского восстания. Нет, я не ошибаюсь? Там ведь, насколько я понимаю, даже оказывалась помощь самим этим самым Хатуаням.
Российское общество Красного Креста, оно оказывало помощь, да, и противникам в тех случаях, когда противники обращались за этой помощью.
Или оказались в плену.
Или оказались в плену.
Ну что ж, мы с вами подходим к еще одному испытанию Красного Креста, гораздо более тяжелому и страшному, чем русско-турецкая война. Это война русско-японская. Там, насколько я понимаю, участвовало множество представителей этого общества.
Да, совершенно верно. Были различные формы лечебных учреждений, госпитали, лазареты, летучие отряды, плавучие госпитали, то есть это больницы фактически на пароходе, которые... перевозят раненых, и там же оказывается необходимая помощь разносторонняя. Здесь, конечно же, опыт для Российского общества Красного Креста был очень огромен, не всегда удачен, то есть было много недочетов в работе организации, не было достаточного количества персонала, например, сестер милосердия не хватало, и брали в том числе тех женщин, девушек, которые, ну, не имели необходимой подготовки, и там уже на фронте, ну, кто-то смог научиться, кто-то не смог, то есть опыт, я повторюсь, неоднозначный. В то же время было сделано очень много, было открыто множество лазаретов, госпиталей, где оказывалась помощь, где в том числе оказывалась помощь душевнобольным. Вот этот интересный момент, потому что уже позже, после русско-японской войны, когда осмыслялись итоги всего происшедшего, один уполномоченный, главный уполномоченный Красного Креста, князь Васильчиков, он говорил, что военное ведомство, оно было не готово к тому, что есть душевнобольные, умалишённые, и скорее с ними обращались как с арестантами, то есть их сажали в тюремные вагоны, и понятно, что их состояние от этого далеко не улучшалось, а скорее наоборот. После чего Красный Крест, он предлагает военному ведомству заняться этим вопросом, военное ведомство отвечает, что у него нет ресурсов и возможности. Затем Красный Крест открывает несколько госпиталей, лазаретов, где оказывается вот эта психиатрическая помощь.
Ну, русско-японская война была тем первым испытанием военной машины Российской империи на прочность, которое представляло собой новую войну массового типа. И эти войны, они калечили не только тела, но и в огромном количестве и души, и сознания людей. Поэтому, конечно, приходилось возиться и с теми, кто потерпел много и, в общем, вышел из состояния, в котором мог здраво оценивать, что он делает, в каком виде и где находится. Конечно, это было то, к чему государство готово не было, и то, к чему должен был приложить руки Красный Крест. Но вот вопрос. Когда идут боевые действия, артиллеристы, скажем, с двух сторон не очень видят порой, куда ложатся снаряды. И ведь эти первые две большие войны в истории Красного Креста, они были также и временем, когда появились первые убитые, первые потери.
Да, конечно, и были потери среди персонала, но это было связано с передвижением войск, с передвижением, соответственно, медицинских учреждений. Бывали случаи, когда умирали от заражений различными инфекционными заболеваниями в результате развития эпидемий. Потери были, но многих это не останавливало перед тем, чтобы вступить в общество и посвятить все-таки себя спасению ближнего.
То есть знали, что это трудно, это может окончиться гибелью, увечьем, все-таки война, болезнь, недоедание, там все эти длительные переезды, но тем не менее все равно люди шли с каким-то что ли энтузиазмом в это общество.
Конечно.
Ну что ж, вот на этой замечательной ноте, на ноте энтузиазма, хотя бы и в боевых действиях, я хотел бы напомнить вам, дорогие радиослушатели, что это «Светлое радио», радио «Вера», в эфире передача «Исторический час», с вами в студии я, Дмитрий Володихин, и мы ненадолго прощаемся с вами для того, чтобы буквально через минуту продолжить нашу беседу.
«Исторический час» на радио «Вера».